Брак по расчету. Роман в двух частях. Часть первая. В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих 8 ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их мутит. Свечи, лампы и хромая люстра, взятая на прокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении. Ни к селу, ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением.
«Электричество!» — бормочет посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. «А по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести. Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться. Ты давай огня, понимаешь? Огня, который натуральный, а не умственный».
«Ежели б вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали».
«И не желаю видеть. Жульничество. Народ простой надувают. Соки последние выжимают. Знаем мы их, этих самых. А вы, господин молодой человек, не имею чести знать вашего имени и отчества, чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили».
«Я с вами, папаша, вполне согласен», — говорит хриплым тенором жених Опломбов, молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. «К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время. Ты какого мнения, Машир?» — обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной — способности мыслить, вспыхивает и говорит: «Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Слава Богу, прожили век без образования, и вот благодарить Бога третью дочку за хорошего человека выдаем», — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. «А ежели, по-вашему, мы выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным». Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться. «Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство», — говорит он. «А ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу. Я всегда всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег».
«Это намек», — говорит жених, багровея и мигая глазами.
«И никакого тут нет намека», — говорит телеграфист, несколько струсив. «Я не говорю о присутствующих, это я так вообще, помилуйте. Все знают, что вы из любви, приданое пустяшное».
«Нет, не пустяшное», — обижается Дашенькина мать. Ты говори, сударь, не заговаривайся. Кроме того, что мы 1000 рублей, мы 3 солопа даем, постелю и вот всю эту мебель. Поди-кась, найди в другом месте такое приданое.
Я ничего. Мебель действительно хорошая, но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул.
А вы не намекайте, говорит невестина мать. Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Егор Федорович из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы, да сказали по-родственному, так и так, мол, на интерес польстился. А тебе, батюшка, грех? Обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами. Я ее, может, скормила? Вспоила, берегла пуще алмазы изумрудного деточку мою, а ты, ты из интереса?
И вы поверили клевете? Говорит Опломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы.
Покорнейше вас благодарю, мерси за такое мнение. А вы, господин Блинчиков, обращается он к телеграфисту, вы хоть и знакомы мне? Но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме. Позвольте вам выйти вон.
Оставь, будет тебе. Осаживают жениха его приятели. Ну, стоит ли? Садись. Оставь.
Нет. Я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы. Я по любви вступил в законный брак. Что ж вы сидите? Не понимаю. Позвольте вам выйти вон.
Я ничего, я ведь, говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. Не понимаю даже. Извольте, я уйду. Только вы отдайте мне сначала 3 рубля, чтобы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и уйду. Только вы сначала долг отдайте.
Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему 3 рубля. Он с негодованием бросает их телеграфисту. И последний после долгих поисков своей форменной фуражки раскланивается и уходит. Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве. Но вот кончается ужин. Наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности. Розоперстая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке. Но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для части второй и последней. Серое осеннее утро. Еще нет и 8 часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые и дворники. У ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах. Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы. Не то снег, не то и не разберешь, что оно такое, слышатся голоса. В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих. Все бело. «Что случилось?» — спрашивают прачки у бегущих дворников. И в ответ машут руками и бегут дальше. Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все.
Что, родименьки, случилось?
Спрашивают у него прачки из окна.
Неудовольствие, отвечает он. В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо 1900 дали.
Ну, а он что?
Осерчал. Я, говорит, того, говорит. Распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно.
Ишь, сколько пуху! Снег словно!
Ведут, ведут! Слышатся голоса. Ведут! От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами. Сзади них шагает Опломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано:
«Я честный человек, но надувать себя не позволю».
«Уже правосудие покажет вам, что я за человек!»
Бормочет он, то и дело оборачиваясь. За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек.
«О чем плачешь, молодуха?»
Обращаются прачки к Дашеньке.
«Перины жалко»,
отвечает за нее мать.
«Три пуда, голубчики, и пух-то ведь такой, пушинка к пушинке, ни одного перышка наказал Бог на старости лет».
Процессия поворачивает за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.